Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как всегда, в это время в студию микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И наша программа, как всегда, посвящена теме «Христианин в обществе». Сегодня у нас очень-очень интересный герой. Сразу, так сказать, не вдаваясь в долгие такие... подходы к представлению, да, сразу хотел бы представить: Александр Петрович Чуприян, генерал-полковник внутренней службы, заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации, заслуженный спасатель Российской Федерации, человек, который с 2006 года был заместителем главы МЧС и в последние 5 лет был первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, и даже вот как мы сейчас перед эфиром, так сказать, подтвердили, да, что вот 8 месяцев Александр Петрович исполнял обязанности министра, начинал свою карьеру, свою, ну, лучше сказать, службу, да, Александр Петрович с Ленинградской области, так ведь, да, с управления пожарной безопасности Ленинградской области, потом это был Санкт-Петербург, Ленинградской область, потом это был Северо-Западный округ, где Александр Петрович тоже вот руководил управлением по противодействию чрезвычайным ситуациям. И вот с 2006 года заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, вот вплоть до последнего года. Александр Петрович, добрый вечер.
Добрый.
Рады вас видеть в нашей студии.
Да.
Первое, о чем вас спрошу, как человека верующего и как человека, который вот всю свою жизнь посвятил вот этому служению, связанному с предотвращением чрезвычайных ситуаций, со спасением людей. Наверное, в вашем вот служении, в вашей службе множество раз сталкивались с какой-то такой ощутимой помощью Божией. Вот могли бы вспомнить какие-то такие ситуации, когда вот явно не человеческими силами что-то удалось сделать, а Господь помог.
Ну, на самом деле, их достаточно, их немало. Вот это все в основном все... атеистическая окраска, люди ищут чудеса, а их искать не надо.
Они кругом.
Они окружают нас, и более того, мы зачастую этого даже не понимаем, что это и было чудо. Я, позвольте, вы меня вот сейчас сразу уже во взрелый возраст вопросом окунули, да, и в прямом, и переносном смысле. А я хочу сказать, что в далеком 1976 году я был призван на срочную службу в ряды советской армии. И первая моя воинская часть, 63-148, город Богодухов под Харьковом.
Угу.
Но я... Как и все призывники, с комсомольским билетом был призван туда. И я еще подумал, вот это да, что-то советской власти тут нету, что ли. Ну, название же ведь города, Богодухов, ну куда ярче, ну уже больше, выше некуда же ведь, да? Ну, думаю, тут что ли советской власти нету, что ли? Я без, так сказать, нападок, но... нотки ерничества это точно были, да? Но именно благодаря Богодухову я вообще стал формироваться как личность. Вот как личность, понимаете? Вообще служба, срочная служба в армии, и когда я слышу там от различных, как они там избегают, как они порой там хают это все, ну, у меня закипает пролетарская кровь по этому поводу, потому что армия – это точно так же общество, где все есть. Но если... понимать смысл, значимость твоего пребывания, то все это теряется и тает. Вот и все. Поэтому благодаря Богодухову я... Кстати, после Богодухова была служба на Дальнем Востоке. Я полтора года служил на Дальнем Востоке в войсках ПВО сухопутных войск на комплексе ОСА. и безмерно был рад, что все же я оказался там. Хотя я надеялся, что вернусь в Ленинградский военный округ. Так обещали. Угу. По крайней мере, отцы командиры обещали, кто на отлично учится, тот вернется в свой округ, откуда призывался. Угу. Ну, я старался. Но, тем не менее, я очень рад, что так получилось. И вот там-то и зародилось у меня желание как-то по-другому служить Родине. Я скажу абсолютно без пафоса, не рисуюсь и все. С Дальнего Востока рождается день, верно? Вот он докатывается, 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 докатывается. Так вот, когда ты стоишь на посту часовым, да, а я служил на озере Ханка, и вот этот платиновый диск, он же ведь из озера исходит, он же поднимается со дна, и вот он эту дорожечку выстеливает, выстеливает. И я понимаю, что все сейчас спят, отдыхают, кроме меня. Представляете, кроме меня. И я говорю: здравствуй, Родина, здравствуй, страна, вот он я все вижу, мне это все нравится, и все. А на листочках роса выступает деревьев, и вот это солнце, это изумруды, это алмазы. И вот стоишь, и вот оно дерево, все в алмазах, представляете? И я подумал: слушай, все же как ты нужен вот стране сейчас, как ты нужен Родине, потому что ты сейчас на посту, на боевом посту, и все.
Встречаешь день.
Встречаю день, встречаю день, и посылаю всей стране эти лучики, эти все алмазы туда перекатываются, в ту сторону, в сторону, кстати, того же Ленинграда, потом Санкт-Петербурга. Вот именно эта служба сформировала то, что я оказался в гарнизоне с великой историей, в Ленинградском гарнизоне пожарной охраны. Угу. Он по истории он потрясающе интересен, вот сам гарнизон. Абсолютно это точно говорю, и могу смело это утверждать по многим параметрам и фактам. И пришел я туда рядовым бойцом, просто, вот и все. И благодарен вот теперь Господу Богу, это я уже точно могу сказать, что благодарен за то, что я оказался там, и вот я из рядовых бойцов вот вырос до этих должностей, и каждую должность воспринимал с дрожью, с внутренней такой, не скажу, что всеобщей, но беспокойством, может быть, даже паникой. Mm-hmm. Но это, скорее всего, от ответственности. Вот я так понимаю, я все же отношусь к человекам ответственным, поэтому так и шло.
Ну и служба очень ответственная, конечно. Ну, любая служба ответственная, но уже здесь...
А не бывает служб неответственных.
Ну да.
Служб неответственных не бывает. И то, что вы служите, она точно так же ответственна. И то, что радио существует, она точно так же ответственна. Попробуйте, не так донесите или неответственно подойдите к делу или к слову. Что получится? Искажение. Поэтому тут все перед Богом мы едины в любви к своим делу и профессии. Я могу сказать, вот примеров у меня просто много, но боевой пример, это когда я уже был заместителем министра. Я не знаю, кто из вас был в 2010 году в Москве,
когда смог. Все были.
Все были?
Да.
Тогда в Москве тогда...
Да, мы помним это лето.
Это просто лето было... Ну, я работал... Это горела вся Россия. Вот вся Россия горела. Я работал в 4 субъектах Российской Федерации на пожарах. Но самый тяжелый для меня был, это когда... министр МЧС тогда Сергей Кожугетович Шойгу вызвал меня и сказал: вот поезжаешь в Московскую область, разберись мне, все, не дай бог, хоть один дом еще сгорит, не дай бог, хоть один человек погибнет, а уже тогда и были и погибшие, и сгоревшие дома, все, Мне вообще-то пообещал московскую прописку. Кстати, не худший вариант. Тогда я что-то подумал, что это наказание. Я теперь думаю, вау, у меня нет, никогда не было ни дома, ни дачи, и до сих пор нет. А так бы наверняка было, что-то бы было. Но я не подвел министра, и стало быть, и все. А вот эти пожары, они как, понимаете, как гидры, голову отрубишь, а он возникает. Вот отрубишь, он возникает. Uh-huh. Тогда температурный режим, трубки тогда не были у всех, но у главы местной была трубка такая уже американская, как я сейчас понимаю, японская, да. Он показывает температуру 42 градуса. Ну, 42 градуса, ну вы сами помните все. А тут дышать нечего, а это же ведь торфяники. Угу. Это же главный поставщик дыма, это торфяник.
Да.
И постоянно возникли, то там, я в первую неделю, первые два дня понял, что наши силы и средства должны быть в каждом населенном пункте, что само по себе уже сложно, так это невозможно. Потом, через два дня, я понял, что мы должны у каждого дома стоять. Потом я понял, что у каждой травинки. И вот то только тогда можно, что вообще и все. И как же этот вопрос решить? И у меня был случай, когда ночью, глубокой ночью, я прибыл на пожар, и просто фронт огня, идет фронт огня. Вот просто зарево фронт огня. Такой, не поймешь, граница слева, граница справа сколько. При этом через дорогу линии электропередач, через линии электропередач жилые дома, деревянные, ну, кстати, еще плотная. Бараки, да, угу. Плотные. Это в Московской же области были. Вот. И еще и склад горюче-смазочных материалов, там несколько десятков тонн. И все это идет, остановить это сложно. Мы выстроили по периметру дорожек эти машины пожарные, но чтобы они любая пожарная машина работает, ну, 7, максимум 10 минут, и все. Uh-huh. Это на несколько квадратных метров, пару сотен квадратных метров можно зачернить, и на этом все. А когда ты гектарами, тысячами горишь, это считайте, что с пистолетом на танк. Поэтому нужно ставить мощную технику на водоемы, на неограниченные запасы.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» Александр Петрович Уприян, генерал-полковник внутренней службы. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор.
Так вот, эта машина, которая должна стоять на водоеме, так сказать, насосная станция, под нее специальные рукава, специальная, она большой водоотдачи, где нужно сотни литров в секунду подавать. Она вот сломалась, представляете, ну, не выдержала, все сломалось. А огонь идет. Я запросил резерв. Резерв, пока там поднимали, шел, провалился в торфе. И все. И я тут понял, что прописка мне неминуема. Это все. И более того, с такими серьезными последствиями. Слышите, я просто от отчаяния пошел в лес. Подчиненная, я думаю, что, может, я где-то и рассказывал, вряд ли это подчиненная знает. И до того, как я пошел в лес, подходит ко мне капитан и говорит: товарищ заместитель министра, да не переживайте, сейчас он к нам подойдет, а мы как бабахнем с этих лафетных стволов. Лафетный ствол — это наверху такой ствол у машины стоит, еще с большей производительностью, вообще 5 минут работы и все. И что за 5 минут, это не понимаете? Я думаю, ну да, ну что ему сказать, да мы это все... И я просто пошел в горящий лес. Вот везде горит, вот как в фильмах, понимаете, вот это все, когда это все снимается. Упал на колени, своими словами, ну, с отчи начал, а дальше все своими словами, прошу. Разрыдался, сам себе поплакался в жилетку и возвращаюсь. Иду, не обращая внимания, что все тут слева-справа. Подхожу, там кто-то мне подбегает: товарищ заместитель, вы куда пропали, мы вас искали, где вы не... Переживать стали, что нет, это все. Слушайте, через некоторое время я смотрю, огонь подходит и падает, приземляется. Как будто мы зашли в клетку со львами, с кнутом вот этим, все укротители. И он раз, садится. И тут вот эти все машины, которые по периметру стояли, хопа, со всех своих лафетных стволов, как бабахнули в конечном итоге, хопа, и зачернили. Подходит ко мне капитан, говорит: товарищ Тельмис, я же вам говорил, что мы вот это, вы переживали, вы боялись. Я же говорил, что мы тут все. Я его обнял, говорю: родной, ты мой, конечно же, все ты. Ну вот, вот и все. Ну вот как по-другому? Как по-другому?
Слушайте, сразу вспоминается, конечно, сюжет из книги пророка Даниила про вот эту печь в Вавилоне, которая, да, горела огнем, да, а в середине печи образовался вот этот вот пространство, где огня как раз не было, а был прохладный такой воздух, где сохранились живыми эти отроки. Да, но тут, да, даже никак прокомментировать это нельзя, все понятно.
А вот был какой-то чудесный случай, про мальчика, которого спасли из-под завалов обрушения дома в Магнитогорске. Вы можете рассказать?
Да, вот это последнее чудо. Это было в 18-м году, на 31 января, Магнитогорск. По-моему, 11-этажное здание в результате взрыва газа прямо весь подъезд обрушился. Вот просто весь подъезд обрушился, понимаете? И мы, конечно же, температура -27. Уже вот на Новый год, да? И я же понимал, что в подавляющем большинстве люди остаются дома на Новый год. Ну, кто-то в гости уходит. Uh-huh. Все, кто в гости ушел, у тебя остались живы. А те, кто там поездили, там достаточно много погибло людей. И мы приступили сразу же к разбору этих завалов. И подходит ко мне наши командиры, вот и руководитель лидера у нас, генерал-майор, и говорит: Александр Петрович, тут отец просит, чтобы у него сын остался, да, сын, он выбежал из квартиры, а сын остался. И просит, чтоб мы его там нашли. А я говорю: где? И он показывает все. Я говорю: этаж какой? Ну, там еще пару этажей на нем лежит. Вот где он показывает, и все. И это самое опасное место, поскольку на нитках арматуры висят вот эти все сверху, все. А спасательные работы, ну, самое, их нужно сначала, как хирург, пообрезать эти все ниточки арматуры, чтобы они попадали. А потом, чем мы и занимались. А вот чтобы там, ну, это риск. Прямо это. Я у него спрашиваю, у наших людей спрашиваю, говорю: как отец себя ведет? Не истерит? Нет, говорит, спокоен, просит вот это сделать. Я говорю: ну, потихонечку занимайтесь, все. Ну, сказал это для того, чтобы вот просто не драконить отца. Я абсолютно был уверен, что если мы там и достанем, то некую такую массу, вот ни больше, ни меньше, ничего. Потому что на вторые сутки...
Страшно, конечно.
На вторые сутки мне вновь приходит, говорит: отец пришел. Я опять спрашиваю, без истерик. Я пошел лично смотреть это место. Слушайте, руку засунуть между плитами нельзя. И он говорит: он где-то вот тут. Ну, рано или поздно мы бы ее все равно нашли бы. Ну, нашли, поднимали бы плиты, разбирали тяжелой техникой. Мы бы тело бы нашли. Но вот чтобы это здесь... Ну, я вновь такую включил тактическую паузу. Работаем. Ну, движемся. И через несколько часов вновь ко мне уже прямо прибегают и говорят: товарищ заместитель министра, слышен плач ребенка.
А уже двое суток прошло.
Уже почти двое суток, уже заканчивается.
-27.
Да.
Слушать невозможно.
Слышен плач ребенка. У меня холодный пот. А потом мне говорят: но думаем, что это кошка. Продолжаем работать там или не продолжаем? То есть активно начинаем работать или нет? вот по всем законам, по всем командирским законам я должен убрать оттуда людей, и чтобы свои спасатели не погибли, а выполнили все же задачу. И на языке у меня 100% было, никаких активных работ не делаем. А сказал обратное. А сказал, да, давайте начинайте, продолжайте, все, работайте, все. Через некоторое время я вдруг смотрю, забегали мои люди, какое-то дерево срезали, бревно потащили, подложили бревно, домкраты достали, это все. Так получилось, что когда вот их тряхнуло, да, семья из 4 человек, мама, папа, дочь и вот это все. Он грудной, он маленький там, по-моему, 1,7 ему месяцев было.
Боже, он
еще. Или 7 месяцев. Его, по-моему, годика не было. По-моему, Ваня Фокин, он есть в интернете. Вот. Он был в кроватке, они выскочили, а его оставили. Вот они выскочили, дочку схватили и все оставили. Он лежал в кроватке и кроватку сложила, одеяло ему, вот эти все, матрацы его, все его накрыло, когда вот эти плиты. И более того, у них были натяжные потолки, и плиты легли так, что создали некую воздушную подушку ему. И даже натяжной потолок, вот он ему сформировал вот эту вот подушечку вот для жизни. Представляете? И ребята, когда стали все лезть, и потом мне рассказывал уже очевидец, не очевидец, а спасательно, да, вот, звали его Петром, и он говорит, я вижу пузырь такой-то, я не понял, мы разгребли, там, подняли, это пузырь, это натяжной потолок, я, говорит, достал нож, разрезаю, а он на меня смотрит, я смотрю, они какой-то кулек потащили, мне докладывают, пацана вытащили. А я скажу, что у нас это первая такая ЧСка, вот первая в моей жизни ЧСка. Я был 3 суток, и 3 суток со мной был батюшка. Вот, прости меня, Господи, забыл его имя сейчас. Был батюшка. Он уходил на ночь. Вот. А я не уходил никуда. И вот он утром приходил, и я говорю, батюшка, благослови меня и все мое войско. Он меня раз и все... Я говорю, батюшка, представляете, говорю, пацана нашли. Он говорит, а я знаю, Александр Петрович, я знаю. Я говорю, батюшка, а вы знаете, что я должен был сказать, что не работать, а сказал работать. Я его мог убить, понимаете? И он говорит, так это же не ты говорил. Я говорю, нет, я говорю, не ты, это за тебя сказали. Ой, слава Господи. А он мне потом говорит, Александр Петрович, а ты видишь, там мы уже стенки зачистили, вот это дома, и вот подъезд, когда рухнул, слева и справа стены чистые, да, вот они такие капитальные, стоят стены чистые. Видишь, говорит, вон на самом-самом верху вот квадратик такой-то видишь? Я говорю, ну, вижу. Он говорит, это икона Божией Матери семистрельная. А говорит, а ты видишь, куда она смотрит? Я так раз, так, ну, покатит, вот куда она смотрит. Ну, если вниз ты видишь? Она смотрит прямо вот на то место, где вы вытащили вот Ваню.
Да.
Я говорю, он говорит, так вот, ты понимаешь, вот тебе. Он говорит, Александр Петрович, достань мне, пожалуйста, сними мне эту икону, батюшка говорит. Я говорю, так вы скажите моим спасателям там это все. Он говорит, я им сказал. Они сказали, там достаточно высокий риск, и если нам замминистра скажет, то мы, конечно, снимем. А вот все. И я снял ему эту икону, вручил. Он говорит, что мы сейчас строим часовенку, и назвать ее хотели по-другому. А теперь вот Матерь Божия икона семистрельная. Вот ее вот так вот назовем. Ваня Фокин через 5 лет был у нас на концерте в честь профессионального праздника 27 декабря. Батька вышел с ним. Понимаете? Батька вышел с ним. Он чуть-чуть отморозил пяточку. Вот Господь, вот как, вот я закутанный, одетый во всё, мёрз. Его он ни слова не сказал и пролежал там и ждал, пока мы бестолковые взрослые его оттуда вытащим. И дождался.
Да, велик Господь наш.
Да.
Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Александр Петрович Чуприян. Вот мы его слушаем с Кирой, открыв рот буквально.
Да,
Александр Петрович, генерал-полковник внутренней службы, много десятков лет отдал службе в системе МЧС, в системе предотвращения чрезвычайных происшествий. Был тоже, можно сказать, десятки лет заместителем министра. Буквально через несколько секунд мы продолжим нашу беседу. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, что у нас в гостях Александр Петрович Чуприян, генерал-полковник внутренней службы. У микрофонов Диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева.
Александр Петрович, возвращаясь к тому, с чего вот вы закончили в прошлом получасе, а вообще много раз вы праздновали Новый год дома, скажите, пожалуйста, или у вас всегда вот так вот, вы все время где-то на каких-то объектах?
Как правило, скажу, вот все праздники, такие общие праздники в стране, это пик нагрузки для нашего министерства. Это самое пиковое. Мы их не любили, потому что это все время испытывали мы дефицит времени, принятия решений, пиковые нагрузки и так далее. Нет, немного. Угу. Но я и сам себя ставил ответственным вот, по министерству или там в других я был должностях, как правило, ставился ответственным, потому что все равно поднимут, все равно дернут. Ну и потом все же я считал, что так честнее по отношению к подчиненным, когда командир
на месте,
ну хорошо, ну праздник, ну важно, ну ничего, но главная наша задача, чтобы этот праздник получился у страны, а не у нас. Вот и все, поэтому... Нет, ни о чем совершенно не жалею. Более того, и дома это всегда воспринимали, ну,
с пониманием.
Да, с пониманием, да.
Угу. Конечно, хочется спросить еще, вот вернуться, наверное, на много лет назад, спросить, как получилось ваше знакомство с церковью, с верой христианской, потому что вот вы начали рассказывать, как вы на Дальнем Востоке, когда служили, стояли у этого озера в карауле и встречали солнышко, которое, так сказать, начинало свой путь над нашей страной как раз с Дальнего Востока. И тут уже какие-то, мне показалось, вы сейчас вот продолжите, скажете, что как-то вы задумались вот, на какие-то эти темы, но это, видимо, позже все-таки случилось, да?
Значительно вот. Позже.
Угу, встреча с церковью.
Это произошло значительно позже, причем я по этому случаю уже не раз покаялся и даже извинился. Извинился перед своим сыном. Это он меня привел. Школьник. Представляете, он меня привел к Богу. Ну, слава тебе, Господи, что у меня такой вот сын, да, и дочь тоже воцерклена, но вообще все началось, вся вера в моем доме началась благодаря сыну. Он, будучи школьником, увлекался уфологией, вот эти планеты, вот это все, и пришел самостоятельно к этой вере, но... Я же искрил, я же реалист, я что руками трогаю, в то и верю, а в другое я не верую же ведь, правильно? Угу. Вот и все. Все, что необъяснимо, не существует, стало быть, и все. И вдруг, я не помню, в один из постов, как какой-то был пост, я начинаю понимать... что за моим столом это он ест, то не ест, я ем, он не ем, я возмущаюсь. А что ты тут капризничаешь, а что ты это? А он говорит, пост. Какой пост? И вот он мне это все начинает. Тут я со всей, в общем-то, со всеми знаниями. В моем дипломе, который я заканчивал в Москве с нашу академию, был предмет научный коммунизм. У меня пятерочка по нему была, понимаете? Я с научным коммунизмом, и мне сын тут говорит, что живот, ну все прямо это. Я помню наши эти споры. Но он победил. И слава тебе Господи, что у него хватило вот этой пацанячей мудрости довести отчима вот до этого понимания. Ну, так скажем, Господь, наверное, и меня вразумил все же послушать, уж если на то пошло. Вот, а то сейчас начну сына хвалить. Вроде как я тут ни при чем. Но вот так вот. И сейчас я у него консультируюсь по многим вещам, понимаете? Очень по многим вещам консультируюсь. И дальше у меня появился... У меня был командир, начальник управления Ленинградского гарнизона еще в советское время, еще был такой первый секретарь обкома, он же член политбюро, член ЦК КПСС Романов. Вот, угу. Вот Романов такой был, Григорий Васильевич.
Да.
И вот он при нем служил Исаченко Леонид Иванович, так он генерал-майор в отставке. Он просто, он настолько воцерклен сейчас. Ну это вот и вся литература, это он меня снабжает всей литературой, вот это церковное, вот эти книги, житие, это все. Угу. Какие я только, это я от него увидел книгу «Третий Рим», я ее погрузился в это все. И он меня вот повел, он и меня сейчас до сих пор ведет. Он и сейчас за меня молится. Он и сейчас, я и сейчас до сих пор ему отчитываю, понимаете? Ему 97 лет в настоящее время, но он в строю. И я говорю, Господь вас тут и держит, чтобы вот таких бестолковых, вот как мы, ставить на путь истины. Но было в моей карьере, когда я уже на относительно большой полковничьей должности, прошло новое руководство и решило там всех заменить. И мне предложили должность значительно ниже, на которой я уже был. Тут сейчас я это понимаю, что тут, конечно же, гордыня полезла, да я это все проходил, да это все без объяснений, без ничего. Вот просто освободи должность и все. Ну, для меня это было непонятно. Потом мне искали наказание. Наказание не могли найти, открыли личное дело, там 161 поощрение, ни одного выговора. Потом мне предложили: ну, придумай себе наказание, что я тоже, как бы, опять, и дай нам, кадровики просили. Ну, в общем, и я к нему стал бегать, поплакаться. И каждый раз выходил и думаю, все, это уже старческое. Я ему говорю, что меня увольняют, что мне все. А он говорит, потерпи, все будет хорошо, все будет это, представляете? И я принял решение в 38 лет уволиться со службы. Тогда уже пенсия мне позволяла, 20 лет выслуги, уже, уже первая пенсия, 38 лет. Сейчас я ушел в 64 со службы, благодаря Леониду Ивановичу, а тогда, благодаря себе, должен был уйти в 38 лет. И мне оставалось 100 дней до пенсии. И вдруг происходят опять изменения кадровые, и все, и меня вызвали в кадровый аппарат Главного управления внутренних дел Ленинграда, Ленинградской области. И не просто вернули на должность за 8 дней до приказа до пенсии, а еще и подняли на ступень выше, сразу же поставили. А он мне говорил, претерпевший спасется. Угу. И улыбается, мне улыбается. Вот если бы вы увидели, это прям образ, ну, самый, что есть православного человека. Худенький, такой вот седой, вот с чудной бородой такой, все. Глаза, он уже 13 операций, это, я думаю, может, больше все делает на глазах операции, чтобы читать книги. Угу. вообще глаз отказал, читает одним глазом, но вот, ну, такого дня нет, чтобы он не читал эти книги, понимаете? Вот и все. И вот как вот здесь вот? И я сейчас сам себе говорю, и многим говорю. Правда, говорю, а все равно оно там находится, кто противоречит, даже ведь внутри. Насчет претерпевшего спасется.
Вот представляете, я сейчас как раз хотел вам задать вопрос о том, что такое смирение, да, вот как ответит человек, который всю свою жизнь, в общем, посвятил, ну, такому вот очень мужскому какому-то такому делу, вот что такое смирение. А вы взяли, ответили, не дождавшись, в общем-то, моего вопроса.
Простите, что опередил.
Так бывает, да.
Вы знаете, хотела вас еще об одном чуде спросить, про спасение трех женщин с интересными фамилиями. Это нам подсказывает ваш помощник преданно. Говорит, спросите еще об этом. Ну, а как мы можем не спросить?
Будучи лейтенантом, вот, должность называлась начальник караула, так получилось, что я просто, ну, лично вынес на руках и спас за 2 года службы вот, начальника караула. Это первая офицерская должность в пожарном гарнизоне. Вот, да. 3 женщин на разных совершенно пожарах. Первая женщина, она, фамилия ее Гробовская, она там килограммов, ну, наверное, за 100 было. И это в Ленинграде коммуналки, я думаю, они и сейчас существуют, но тогда их еще больше было при мне в 80-е годы. И она такая длиннющая, эта коммуналка, и я в задымленной зоне, и я ее как-то перешагнул, она лежала, я перешагнул, обратно шел, наступил. Я думаю, как я тебя пропустил, как, и все. А мои люди, одному все равно нельзя оставаться, но я в этот момент как-то остался один, потому что это, в общем-то, запрещено. Вообще, любые правила или уставы, они, конечно, нужны, полезны, требовать и все, но никогда не бывает, чтобы сделать, может быть, чуть больше, не нарушив. Вот абсолютно точно. Вот я нарушил, когда оказался один. Я на нее наступил, и я думаю, ну, что ж ты делаешь? А я уже несколько минут-то там же ходил уже, минут 7, может быть, ходил уже. Ну, и думаю, вот и все, одно дело 7 минут назад ее вытащил, другое 7. И я ее поволок, вытащил на лестничную клетку, перевернул, она захрипела. Я думаю, слава Господи, все, вот она закрепила. Вообще не знаю, думал я так, говорил ли, слава Господи, нет. Ну, думаю, что думал. Потому что вот знаете, что сейчас еще вам скажу наперед. Последний раз я смотрел «Бесогон». «Бесогон», вот великого, с моей точки, великое название, великий ведущий, великая передача. Вот. И он сказал, что в окопах атеистов нет. Ну, это, мне кажется, это так правильно, потому что я сразу на себя приложил, и я понял, человек, шагнувший в бездну огня, он точно идет с Богом. Он не с атеистами идет в бой, 100%. Вот, поэтому это точно оно там так и было. И она закрепила. Вторая у меня женщина была, она Погорелова. Понимаете, то есть у фамилии, и вот и все в таком шестиэтажном доме, это опять же с коммунальной квартирой, там длительная история рассказать, мне пришлось ей отдать свой аппарат, ну, на двоих как бы аппарат, то есть аппарат на мне, маска на ней. Когда я ее нашел, она из окна там вываливалась, я маску сорвал, ей отдал. А потом думаю, как ты тут дышала, ну, как ты дышала? Вот я грешным делом подумал, мужик бы помер бы точно. А женщина вот она дышала. Вот, а мужик бы точно. И я думаю, ну все, я еще пару раз, не отбирать же мне маску. Я говорю, знаешь что, вот сейчас быстренько по коридору, говорю, вот, а коридор мне казался вечный какой-то там длинный, ну, может, 15 метров. Надо пробежать по задымной и на лестничную клетку-то уже проще. Только, говорю, только ты за мной в ногу, ладно? Я побежал, она мне на ноги наступает, и все, я чувствую, что я сейчас потеряю сознание, потеряю, думаю, нет. И я, и все, и она бы. Я опять как, ну, раз вывалился, потом попросил по радиостанции, чтобы мне еще один аппарат принесли, и так нас двоих вывели. Она потом она меня потом, когда я с ней общался, там надо было заполнять акт такой о пожаре, и там записываешь, кого спас, там надо записать. И она, я ее записываю, она говорит: вы не могли бы мне показать того человека, кто мне отдал этот маску? Я думаю, таскал тебя за спиной, таскал, а ты меня спрашиваешь. Я говорю: а какой он? Да вот какой-то там молодой, вот такой. Я говорю: слушай, у меня тут стариков нет вообще, это все. Я на нее смотрю, она вот такая взъерошенная, у нее все вот черное, волосы вот после взрыва такого, это все. Я говорю: а вам зачем? А я его, говорит, хочу поцеловать. Я подумал, нет, сейчас сознаваться не буду, думаю, не буду сознаваться. Я говорю: слушай, у меня их много, говорю, мне сейчас это все.
Разбираться
никак. А потом, когда я в часть приехал свою, да, ну и там приводили в порядок, я к зеркалу подошел. Я такой же, вот мы пара была, мы одинаковая была пара, я такой же, вот он такой же, все разрисованный, все думают, вот и все.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Александр Петрович Чуприян, заслуженный работник пожарной охраны, генерал-полковник внутренней службы, человек много десятков лет отдавший службе в противодействии вот чрезвычайным ситуациям в системе МЧС. И мы продолжаем разговор. Вот третий случай. Да,
а третий случай — это была бессмертная. Представляете? Вот бессмертная.
Вот это фамилия.
Правда? Вот так. Вот вам и все. Я их всех помню хорошо. Там я вообще все на свете нарушил, и мелькнул, и полез, достал ее. Слава тебе, Господи, что она была не как Гробовская за 100 килограммов, а она, оказывается, была балериной. Ну, в молодости своей, да. И старушка она тоже была. Да. Я ее на руки поднял, а выходить уже не знаю куда. Зашел в зазнобленную зону, и все, и куда, ни выхода, ничего. Вот ничего и не вижу, и... А она перекрыла мне, уцепилась за гофрированную трубку, где подавался кислород, и ее пережала вот пальцами. Я ее же не видел. Я на вдох, а кислорода нет. И все. Я-то понял, что это уже все. И я думаю, подвел. Сейчас погибнешь, грубейшее нарушение дисциплины, техники безопасности, все это, все. Потом, правда, вспомнил, что я женат, что у меня сын есть, и опять, наверное, Господь меня вывел. Московский проспект в Ленинграде и в то время хорошо освещался, и я вывалился на балконную дверь. Я абсолютно рукой попал. Как я попал? В дверь какую-то дернул. Наверное, так жить хотелось. Наверное, вывалился. А она закричала в это время. Я думаю, во, молчала, тут закричала. Я был уверен, что я бездыханное тело вношу. А она закричала. Она, оказывается, рукой свободно ухватилась за разрушенное остекление балконной двери и порезала себе вот руки, и это ее привело в чувства эти все. Я встаю, у меня одежда вся в крови, я думаю, как же так? Я ее положил, а потом поднимаюсь, а у нее... А подняться не могу, поскольку она все мои пальцы зажала. А на трубочке, вот гофрированный шланг, 9 стальных колец, специально создан для того, что ты под обвал попадешь, чтобы тебя не перекрыло. А вот эта балерина... Ой, я ей палец каждый разжимал, говорю: что ж ты делаешь, я тебя спасаю, ты мне кислород перекрываешь, и все. И когда меня питерская компания «Пятый канал» привел к ней потом, эта история так разнеслась немножечко по Ленинграду, и привел к ней, и дверь открыла, они говорят: вы этого молодого человека узнаете? Она говорит: первый раз вижу. Ну, понятное дело, погорел, в упор не видел. Ну, не видели. Ну, вот и все. Так что...
Ну, состояние шока ты, видимо, конечно, не рассматриваешь, кто там.
Да, конечно же, кто там чего там. Это вполне объяснимо, это вполне понятно, это абсолютно точно.
Александр Петрович, я вот, вы знаете, мы вас сейчас слушаем, раскрыв рты, буквально. Вот мне даже грустно, что нет сейчас у нас тут видеосъемки, чтобы видеть наше шоковое состояние с отцом Игорем.
А, по-моему,
в хорошем смысле, нормально. В хорошем смысле шоковое, радостное, удивленное. И вы знаете, конечно, хочется спросить, вы ведь постоянно всю жизнь практически с какими-то огромными проблемами сталкивались, людей с болью, с травмами, с происшествиями, с чрезвычайными происшествиями. То есть вы такой человек, который постоянно помогает преодолеть кому-то что-то. Вот этот внутренний ресурс, который у вас есть, который сейчас есть, потому что вы совершенно заражаете своим оптимизмом и жизнелюбием и нас с отцом Игорем, я думаю, наших слушателей. Вот это что? Это вот с детства дар у вас такой? Как это формировалось? Вот эта стрессоустойчивость, говоря психологическим языком, говоря языком христианским, духовным, наверное, это больше благодать какая-то, да? Какой-то характер такой благодатный. Божий, вот...
Я могу предположить,
да,
ответ,
да, вот
может,
откуда,
даже знаю.
Откуда идет это, Александр Петрович?
Это идет из Богодухова.
Точно.
Вот это Божий дух, понимаете? Привезли туда комсомольца, и раз, и под этим духом, и все пошло. Вот и все, других ответов нет у меня.
То есть вы напитались, что ли, этим как-то?
Я напитался, я неосознанно делал, понимаете? Осознанно пришлось значительно позже. Значит, осознанно началось все с сына. Понимаете? Вот это уже осознанно началось. А до этого меня дурака вели, понимаете? А я артачился, а я все что-то там выпендривался, да, вот и все. Ну, вот и все. А потом я вам скажу, что это же ведь еще и... Кто такой гарнизон пожарной охраны, особенно ленинградский? Это гарнизон столичный. И на дореволюционных касках России у пожарных Санкт-Петербурга было написано «Богу хвала, ближнему защита». Я, служа, вот последние годы мне все хотелось как-то перенести на наши каски, это все, вот представляете, такое, «Богу хвала, ближнему защита». Но это стало уже в наших частях, это все, в каждой пожарной части была молитвенная комната, это все. Но сам факт, «Богу хвала, ближнему защита», это же глубина.
Да.
Это же глубина. Это же ведь все, а ближнему защита. Вот а ближний для меня, и вы ближние, и все оставшиеся за этим, все ближние. Особенно те, которые просят в данном случае помощи. И я точно знаю, что учитель делает то же самое, медик делает то же самое, да, полицейский делает то же самое. Это же ближнему защита. А воин – это не ближнему защита. Это вот все, поэтому нас, служащих, очень-очень много. И, как правило, эти люди осознанно идут в эти профессии. Ну, вот, по крайней мере, становятся уже специалистами точно осознанно. Угу. Точно осознанно, потому что, ну, и перед ними нужно снять шляпу, потому что они жертвенники. Они же все равно жертвуют. Они жертвуют собой, жертвуют семьей, благополучием в целом. Да, они не знают, что такие там канары там, и прочее, но они знают, вот они знают счастье. Они знают, что такое спасибо от спасенного. Вот высшей награды для внутренней, не внешне на китель, да, на китель есть, что, конечно, там можно повеситься, а внутренней. Когда тебе говорят спасибо, то ты подумаешь, да какие мысли дурацкие были, пойду, не пойду, там еще надо, не надо, все. И это все время подпитывается, это все время подзаряжается. Поэтому в этих людях сидит потребность вот творить. И, конечно же, они теряются, я знаю, что они теряются, когда не востребованы. Поэтому Ну, наш брат должен быть востребован, честное слово. Ну, обязательно востребован. Ну, думаю, что вот эти великие армии силового блока нашей страны, это настоящие мужи, стоящие на страже ближнего. Вот и все. Вот и это девиз до сих пор действует и работает. Поэтому ничего тут мудреного нет, и все. А смотрите, я сказал про пожарную службу. Это же древнейшая служба. Вот просто древнейшая служба, даже ведь, да? А МЧС 33 года. Это вообще абсолютно новое образование. Новое образование. И создатели его, да, это Шойгу Сергей Кожугетович, Юрий Леонидович Воробьев, как его первый зам. Вот, вот они создали это МЧС. А по сути дела они тоже создали великое министерство. Великое министерство. Они собирали неравнодушных людей. Они вот как раз этих жертвенников и собирали. И они и сами им были. Слушай, я столько раз был на этих ЧСах с нашим министром, с моим первым министром. Ой, он меня даже один раз спас на пожаре. Вот и все. Вот так, вот министр.
Вот, знаете, друзья, конечно, вот когда разговариваешь с такими людьми и слушаешь вот такие истории, то ты, ну, как-то по-другому совершенно понимаешь, вот что такое может быть министр, что такое может быть заместитель министра, потому что этот человек, который сам входит в огонь, который сам выносит людей, который сам несколько раз, в общем-то, погибал, и вот был спасен, ну, действительно, наверное, промыслом Божиим. Действительно, вот такое настоящее служение, как-то даже не возникает больше вопросов про то, как связано, вот, может быть, иногда как-то хочется спросить, вот как вы осмысливаете с христианской точки зрения вашу работу, вашу службу. Здесь такого вопроса не возникает, потому что у нас есть притча о страшном суде, да, в Евангелии, где сказано, что вот если вы помогли вашему ближнему, там, накормили, посетили в тюрьме, в больнице, да, а тем более спасли из огня, а тем более спасли из какой-то другой вот чрезвычайной ситуации, то, конечно, вы сделали, оказали, так сказать, помощь, да, самому спасителю. Александр Петрович, огромное спасибо вам за то, что пришли к нам
в гости
сегодня.
Спасибо вам, что терпели.
Нам было очень-очень интересно и радостно вас слушать. Мы напоминаем, дорогие друзья, что сегодня у нас и у вас в гостях был Александр Петрович Чуприян, заслуженный спасатель Российской Федерации, генерал-полковник внутренней службы, человек, отдавший много лет, много десятков лет вот, службе в пожарных частях. И затем много лет трудившийся в системе МЧС на самых высоких должностях, человек, спасший не, ну, наверное, я не знаю, на сотни, наверное, да, идет. Ну, вы так, наверное, не считаете сами, я так
вот,
понимаю.
Вместе с нашей всей армией, с большим коллективом, МЧС России сотни тысяч
сотни
в год
тысяч.
Спасает,
да.
В год
конечно.
Сотни тысяч, городами.
Да. Да,
городами.
Целые города, да. Спаси Господи вас,
спаси
вам помощи Божией в вашем служении. Ну, а мы с вами, друзья, Бог даст, встретимся через неделю. В это же время у микрофона, как всегда в это время, в студии Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и прощаемся с вами. Еще раз благодарим нашего гостя.
Спасибо,
спасибо
большое.
Спасибо огромное. До свидания.
До Всего
свидания.
Доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».